Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшай гадзіны абмяркуем наступныя тэмы. Як дармаеды ўдзельнічаюць у фінансаванні дзяржаўных выдаткаў? Ці паўплываюць новыя нормы санэпідэмстанцыі на кошты ў кавярнях? У Мінску плануецца адкрыць адразу некалькі беларускамоўных першых класаў. З чым звязаная раптоўная беларусізацыя? Гэта асноўныя падзеі пятніцы 17 лютага. Падрабязнасці ўжо праз некалькі хвілін.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Чыноўнікі правялі прыём па пытаннях дэкрэта нумар 3. Кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта Наталя Качанова заявіла, што ўсе падаткі, якія мы плацім, набываючы прадукты і тавары, гэта адно, а падатак на дармаедства зусім іншае. Ці магчыма такое, што дзяржава спрабуе двойчы спагнаць з нас адзін і той жа падатак? І як эканамічны эфект дадуць дармаеды? Мы вырашылі абмеркаваць з эканамістам Леонідам Заікам. Перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Лена Федорович, у меня одразу до вас будет такое питание. Ваше особистое ставление до этого так званого президентского декрета об дармоедах, декрета номер 3. Как вы оцениваете, может, он саправды потребный?
Называется «социальных иждивенцах», но все, что с ним связано, это было предложено Мясниковичем. Не знаю, откуда он взял цифру 450 тысяч людей, которые не участвуют в финансировании бюджета. Не знаю эти цифры. Я давно занимаюсь нашими проблемами. И хочу сказать, что с учетом того, как тема эта поднялась, без всякой проработки, с учетом того, что в Белоруссии довольно-таки высокая этика труда, и люди привыкли работать, я хочу сказать, что принятый этот декрет или указ, скорее всего, это ошибка. Ошибка, которую надо исправить.
Кажут же нам, вот повинны все люди удельничать у софинансовании державных расходов. Может быть, саправды, вот человек не працуя, не платит никаких податков, а у поликлинику ходит, ну, нек же ж живе, значит, мая за что жить, хай платить.
Но он еще и по улицам ходит. Ходит по улицам, давайте с него будем брать за то, что он вообще по улицам ходит. Нет, вы знаете, ошибка заключается в том, что люди, принявшие это, обсуждавшие, они не знают элементарных основ экономической теории, потому что доходы люди получают из трех источников. Это классика, доходы от труда, зарплата, доходы от капитала. Если у вас есть капитал, вы получили в наследство от дядюшки квартиру, которая стоит 200 тысяч долларов в центре Минска. А такие квартиры чиновники строят. Вот. И третий – доход от земли. То есть это равные источники дохода, и люди сами выбирают в зависимости от своих возможностей получать доходы от капитала. Люди вообще могут сберегать. Сберегать, и у нас около 8 миллиардов сбережений в долларах, и жить на проценты с этих сбережений, и называть их социальными иждивенцами, это было бы абсолютно неверно. То есть здесь вот первое. Второй момент. Идея в том, чтобы участвовать в финансировании госрасходов. Ну, извините, это, в общем-то, достаточно такой жесткий императив. Каких расходов? Люди знают, сколько у нас потрачено на благоустройство улиц? Люди знают, сколько у нас потрачено денег на, скажем, строительство атомной станции? Люди хоть это обсуждают? Никогда не обсуждали. Это темы закрытые. И третий момент. Я хочу сказать, что давайте сначала спросим с тех, кто принимает решение. Вот Беларусь сейчас должна 40 миллиардов внешним кредиторов, 40 миллиардов долларов, а за два года наш ВВП снизился с 76 до 47 миллиардов. То есть 40 плюс 30, 70 миллиардов долларов – это цена нашего правительства. Только за два года, вот на сегодняшний день, на 17 февраля, те, кто принимали решения, декреты, указы, постановления, они нанесли ущерб белорусам на 70 миллиардов. Какие тут вопросы о каких-то, так сказать, иждивенцах? Это неверно. Второй момент. Надо сказать, что те, кто знает экономическую теорию, в общем-то, мне приходится об этом говорить, это самые простые вещи. Поступления в бюджет идут от налога на добавленную стоимость, это за счет того, что создается эта продукция, реализуется в магазинах, люди покупают соль, спички, кто-то покупает яхты, кто-то покупает квартиры, и там все это включается. То есть, если бы вообще я бы согласился бы с указом, где призывают платить какие-то деньги только тех, кто живет в Беларуси, ничего не ест, ничего не пьет, и, ну, так сказать, ну, сколько он там протянет, неделю, может быть. Поэтому вот в целом я хочу сказать, что неверно и достаточно неграмотно построена сама концепция.
Ну вот я вчора, калі быў на прыёме, які ладзіла кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта Наталля Качанова у Жодзіна, размаўляў з людзьмі, якія прыйшлі да яе на прыём, і адзін чалавек кажа мне: «Ну вот у мяне ёсць машына, я плачу дарожны збор, я купляю бензін, у акцызы на паліва закладзена колькі там акцызаў? 40?
50%.
50%. Да. Всё это ідзе ў бюджэт. Кажа, які ж я дармаед». Вот ёсць рацыя ў яго словах ці не?
Да он абсалютна прав. Абсалютна прав. І я не знаю такого эканаміста, как Наталью Качанову. Я знаю інженера по водоснабжению. Это тоже вторая ошибка была, когда на ответственные должности, связанные с социальной политикой, были назначены учитель физики, там, инженер по водоснабжению. Они приходят с нулевыми знаниями. Но далеко ходить не буду. Скажем, лет 10 назад министром труда была Антонина Петровна Морова. Я ее знаю, она имеет экономическое образование, и она и кандидат, и доктор наук, и в этом разбирается. А так приходят люди, которые начинают на пальцах что-то говорить. Это, хотелось бы только одну фразу сказать, известную всем, что если бы, скажем, явление и сущность не отличались, тогда необходимости науки не было. То есть как это все является по жизни – ну и как это внутри все, так сказать, субстанционально содержится. Поэтому он прав абсолютно. Хотя я хочу сказать, что налог на, вернее, пошлина на участие в автомобильном движении – это тоже ошибка, абсолютнейшая ошибка, глупейшая ошибка. Мне приходилось в свое время нашему руководству, я убедил их о том, что затраты на возмещение ремонта дорог надо вкладывать в цену бензина автоматически, и тогда она изымается, эти затраты, ровно в той пропорции, сколько вы ездите по дорогам, потому что машины могут стоять, они стоят и зимой, и все. Ну, вот, если так подвести черту, то люди, которые к этому имели отношение, они экономически профнепригодны.
Дякую вялікі.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Александр Лукашенко днями выказаў здзіўленне тым, што праз санітарныя нормы даводзіцца гатаваць цеста для дранікаў у адным месцы, а потым везці яго за некалькі кіламетраў, каб пасмажыць. І вось у гэтыя санітарныя нормы уводзяцца змены. Нават ёсць праект новых нормаў. З гэтай нагоды ў нашай студыі старшыня гільдыі кухараў Александр Чыкілеўскі. Размаўляе з ім Ілля Маліноўскі. Вітаем.
Привітанне ўсім. Привітанне, Александр.
День добрый.
Давайте не будем кранать уже там истории про то, как подводить воду, электричность и так далее, а кранем менавіта то, как заховывать продукты и как их готовать. Вот какие змены будут у новой норме, как это поплывает на готование?
В принципе, на процесс приготовления в большинстве случаев эти нормы никак не повлияют, как готовили, так и будут готовить. Единственное, что сейчас вот рассматривается вопрос об использовании новых технологий на кухне. Это такие технологии, как шоковая заморозка и технология сувид, то есть приготовление при маленьких температурах, плюс вакуумация. Все эти технологии позволяют дольше сохранить продукт, скажем так, и химические, и вкусовые, и физические его свойства, позволяют использовать эти продукты, ну, в более, скажем там, длительном временном промежутке. Вот. Ну, как бы это все рассматривается, я думаю, это рано или поздно это у нас появится, потому что фактически весь мир работает сейчас вот по этим технологиям.
Рыхтуючыся да эфіру, я праглядзеў старыя нормы. І мене здивило там некалькі речей. Наприклад, я зрозумів, що нельга у нас було готовить стейки.
Ну, по старим нормам, да, це було достатньо тяжело.
М'ясо мусить бути приготовано таким чином, що його, ну, готовість його перевіряється тим, що без кольору сок випускає.
Да.
Зараз це вже можна? Тепер вже можна стейки?
На самом деле, всі готовили стейки, як це положено, тому що, ну, прожарка well done, це, наверное, самая неудачная прожарка, которая может быть при приготовлении мяса. Хотя наши гости раньше не понимали, почему вот мясо должно быть там медиум, там, или с красным соком, там, или что-то еще. Вот они все в большинстве случаев пробовали вот именно полную прожарку. Но стали чаще ездить за рубеж, чаще пробовать те блюда, которые готовили там. И уже потихоньку уже как бы заказывают те прожарки, которые вот именно вкусны. Те, что позволяют мясу быть мягким и сочным.
Ну, то бок, тепер гэта ўжо афіцыйна можна
было. Да.
Ну, калі,
я
калі
думаю, да,
гэтай,
да,
нормы.
Да, да.
Ну, давайте вернемся все ж таки до этой истории про драники. Паза эфиром мы тут поразмовляли, и вы сказали, что, в принципе, это нормально, что готовят тесто в одном месте, а потом везут, где там уже смажете.
Ну, смотрите, на самом деле, опять-таки, я уже рассказывал про эти технологии, можно приготовить блюдо, можно его завакумировать, его можно заморозить при низкой температуре, не просто как бы в холодильник положить при минус 6, а именно есть специальные морозильные шкафы, которые позволяют при очень низкой температуре очень быстро замораживать продукт. И при таком способе заморозки продукт не теряет своих свойств. Я говорил, что вот уже рассказывал, что проводил эксперименты и сделал картофельные оладьи, фаршированные мясом. Я их завакумировал порцию и положил на примерно 2,5 недели, они у меня лежали в шокере. Я их достал, я их дефростировал, то есть разморозил, и приготовил в конвектомате, запек. Честно скажу, я не нашел большой разницы между свежеприготовленным и этим продуктом, который полежал 2,5 недели.
Главное вот. Не расповедать тому, кто...
Ну, это да, это само собой. Данные технологии позволяют небольшим кафе, например, заказывать на той же самой фабрике кухни какие-то продукты, да. И иногда есть такие небольшие заведения, где возможности кухни не позволяют чистить картофель, там, ну, не использовать свежие овощи там, для чистки, для всего остального. Вот. И они могут использовать это. В принципе, это вполне нормально, потому что вот касаясь своего опыта, я достаточно часто ездил за рубеж, и езжу за рубеж, и нахожусь на кухне и смотрю. Очень много ресторанов, причем маленьких, так как маленьких, так и больших, используют вот эту технологию. Им поступают продукты, именно уже вакуумированные и замороженные. Мы были, когда в Кёльне, там есть очень большой ресторан, по-моему, даже на 3,5 тысячи посадочных мест. И мы договорились с шефом, что мы придем на кухню, он нам покажет, как он все это делает. Но всегда же интересно, как люди готовят. Мы заходим на кухню, он достает из холодильника пакетик это был шницель, разрезает его и прогревает. Он говорит, вот так мы готовим. Мы спрашиваем, ну, это понятно, то есть, а что еще вы готовите? И у него каждое блюдо лежало в пакетике, фактически каждое. Единственное, что он там делал самостоятельно на кухне, это они готовили очень быстро овощной салат. Повар нарезал, причем повар, я так понимаю, что не очень высокой квалификации, просто нарезал овощи, положил это в тарелку, полил соусом и отдал. Все остальное у них шло через вакуум.
То теперь это и у нас может быть...
Ну, пока, я думаю, этот вопрос еще обсуждается, но я думаю, рано или поздно все равно это будет, и это будет очень здорово. Это будет помощь как поварам, так вот, как я уже сказал, маленьким кафе, которые могут использовать эту технологию.
А, до речі, про нарезку салатів тих же самих. Так само було вельми... в принципі, є шмат історій. Наприклад, навіть по телевізору показували сюжет, де якийсь ресторатор, там, не мінський, розповідав, що у його 27 помешканнів і 3 супрацовники. Ось, по-перше, откуль беруться такая колькость помешканнів, а по-другое, ці буде гэта змінена праз нові норми?
Ну, это еще, скажем так, нормы идут, наверное, со времен Советского Союза, когда под каждое фактически какое-то действие, там, допустим, помещение для мойки яиц, Вот, помещение для мойки овощей, помещение там для приготовления полуфабрикатов мясных, там, или что-то еще, там, отдельно кондитерский цех. То есть, в принципе, эти нормы еще идут, как бы, вот еще со времен Советского Союза. И сейчас какие-то изменения, я думаю, все-таки будут послабления в этом плане.
Али, покуль у проекта не зауважно?
Пока нет, пока нет. Если мы строимся, то обязательно санстанция должна проверить и посмотреть, особенно если это большие рестораны, то это все еще остается.
Хочется не так все ж таки зрозуметь, так это новые нормы, какие покуль есть выкладенные в интернете, зрозумело, что они не приняты, и зрозумело, что это может быть не финальная версия, але яны не поляпшают все ж таки житё кухара.
На данный момент они, конечно, облегчают, потому что очень много работы, там допустим, есть позиция где-то маркировка гастроемкости и всего остального. Ну, на самом деле это все уже отжило свое. Все должно как-то жить, меняться. Мир меняется, кухня меняется, блюда меняются, а мы немножко застряли еще в прошлом. Нужно постоянно двигаться, постоянно смотреть, причем не только кухня, не только поварам, я думаю, и работникам санстанции тоже, санитарные какие-то нормы, потому что сейчас развитие кулинарии, это, ну, наверное, как в космос ты полетаешь, потому что вечно что-то новое, вечно какие-то обновления. Вот постоянно нужно быть в начале этого движения, чтобы понимать, что делать и куда двигаться.
И как эти нормы отбиваются на косте стравов? То бок, коли вот зараз раптом убрать все санитарные нормы, ти станет танней ежа у ресторанах?
Ну, если взять и убрать все санитарные нормы, то вполне возможно, цены будут чуть дешевле, потому что, например, вот яркий пример, сезон ягод, сезон грибов, например, да, можно на рынке закупиться в достаточно больших количествах, особенно если позволяют какие-то там площади по хранению, можно закупиться по минимальным ценам любой ягоды. Да, и использовать ее в течение года, вплоть там, сварить какие-то свои варенья, да, там, джемы, компоты, там, ну, неважно.
Же заборонено по нормам,
да,
так?
Да, это делать нельзя. Я могу, например, привести пример вот наших ближайших соседей, это Украина. Я очень часто общаюсь с ребятами с Украины, и езжу там в Киев, во Львов, в Черновцы, вот, и они так и делают. Они так и делают. Соответственно, цены они не поднимают, потому что цена, допустим, была минимальная. А ягоды и грибы, там какие-то еще продукты, они используют...
Летние.
Летние. Цены, соответственно, маленькие. То есть это все может отражаться, конечно, на цене. Потому что сейчас поступают, например, пакетированные наши там ягоды, там клубника, вишня, все, она достаточно дорого, если брать уже в эквиваленте, да, сравнивать цены летние и цены, допустим, вот сейчас зимние. Так можно сделать по всем продуктам. Вот. Поэтому я думаю, что если вообще убрать все нормы, то, конечно, можно сделать еду, блюда чуть дешевле. Ну, насколько это будет дешевле в процентном соотношении, я не скажу, потому что, ну, если так вот говорить по правде, не всегда эти нормы, да, они имеют такое уже глобальное значение на цену, да. Там есть и поставщики, и, значит, там арендные какие-то, экономические какие-то выкладки, вот. Но, тем не менее, можно было бы сделать, на мой взгляд, чуть дешевле.
Ну, мы зараз закранули тему Украины, и хотелось бы туда далее пойти. В принципе, у Европы той же самой. Есть у вас досвид? Світ, наскільки я ведаю. Да. Там як з нормами? Там, в принципі, є ціни, наскільки вони там драконівські?
Есть и в Италии, и в Германии, и в Чехии есть специальные организации, которые ходят и проверяют, но все-таки, насколько я знаю, да, то у нас достаточно, они более строги по сравнению с тем, что я видел в той же самой Германии или где-то еще. Вот, очень строгие меры, и, на мой взгляд, ну, они иногда просто даже мешают работать. Вот. Если там эти нормы как бы предназначены для того, что они не, скажем так, не затрагивают вот именно рабочие какие-то моменты поваров в работе, да, то здесь иногда, ну, это просто мешает.
Знову же, маючи там некие подорожжи по Европе, бачишь вот эти семейные ресторации маленечкие такие. И вот нам их не достает, ну, реально не достает. Да, хотелось бы, чтобы они были у каждом дворе, там, свои, как выйти раницей попить кавы с круассаном, например, приготованы там же, на месте. Может такое появиться у нас после новых норм?
Ну, на мой взгляд, к сожалению, нет. пока это не вряд ли это появится. Тут все-таки не только санитарные нормы играют роль, но еще и какие-то экономические вопросы. Ну, я думаю, нет. Я думаю, нет, и в ближайшее время пока, к сожалению, этого нам не светит.
Ну, и отповедно, я так разумею, что колькость помешканий так само не поменьшится, да, при новых нормах.
Да, да, да. Пока как бы все
в этом плане. Цеховое отделение, да, захование, да, все это остается.
Все это остается, конечно.
Ну, хотя бы стейки и тартар.
Уже можно есть, да.
Дякую, нагадываю, что мы размовляли про новые нормы, якія еще не уведенные. Але есть проект, и верогодно, что менавіта ён будет подписаны кіраўніком краины. Размовляли со старшиней гильдии кухара в Беларуси Александром Чекилевским. Дякую.
Спасибо.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Працягваем праграму «Еўразум». У Фрунзенскім раёне Мінска з новага навучальнага года плануецца адкрыць першыя класы з беларускай мовай навучання ажно ў 6 сярэдніх школах. У 5 дзіцячых садках раёна таксама плануецца стварыць беларускамоўныя групы. Чаму чыноўнікі ад адукацыі раптам палюбілі беларускую мову і з чым гэта звязана, даведаемся ад нашага журналіста Артёма Мартыновіча. Яму і перадаю слова.
У Фрунзенскім раёне сталіцы адразу ў 7 школах адкрываюцца класы з беларускай мовай навучання. У 5 садках гэтага ж раёна з наступнага навучальнага года з'явяцца групы з беларускай мовай выхавання. І гэта яшчэ не ўсё. Вось што на гэты конт гавораць у камітэце адукацыі Мінгарвыканкама.
Мы адкрылі і ў Первамайскам, мы адкрылі ў Цэнтральным 16, мы адкрылі і ў Фрунзенскам. Це такая сацыяльная неабходнасць. Ты смотрыш, дзе, сколька маладых сямей, многадзетных і так далі.
У 2014 годзе ў Мінску працавала 11 школ, якія вучылі дзяцей па-беларуску. У 6 з іх навучанне вялося цалкам на беларускай мове. Цяпер колькасць класаў з беларускай мовай вырасла амаль удвая. Што на гэта магло паўплываць, разважае дэпутат Палаты прадстаўнікоў і сябра таварыства беларускай мовы Алена Анісім.
Лада ўбачыла трэнды, якія адбываюцца ў грамадстве. Натуральны рух да беларускай мовы з боку значнай часткі моладзі, якія маюць сваіх дзетак і хочуць даць ім беларускамоўнае выхаванне і адукацыю. Таму гэта натуральныя працэсы ў грамадстве, бо толькі грамадства здольнае паўплываць на ўладу, а не праявы асобных людзей.
Распаўсюджаная праблема, калі адміністрацыя навучальнай установы супраціўляецца адкрыццю беларускамоўных класаў і груп у дзіцячых садках. Але на дапамогу тут прыходзяць законы, тлумачыць Алена Анісім.
Чыкі садкоў, яны, канешне, супраціўляюцца, таму што іх задавальняе той стан рэчаў, які ёсць. Але з іншага боку, ёсць бацькі, якія маюць законнае права даць сваім дзецям выхаванне і навучанне на беларускай мове. І таму трэба, каб працэс гэты ішоў у межах Конституции Республики Беларусь, забеспечуючи правы громадян, и каб гэта ішло поступово и неухильно. Калены починаюць упираться и казать, что вось там детей не назбирается. Так працуйте, шановное господарство, на тое, каб ваш садок был запотребованы.
Іншая праблема заключаецца ў тым, што ў школах не хапае настаўнікаў, матэматыкі, фізікі, хіміі, якія могуць выкладаць па-беларуску. Бо ва ўніверсітэтах на такіх профільных факультэтах выкладаюць па-руску. Алена Анісім прапануе адкрыць беларускамоўныя плыні ў педагагічных ВНУ, дзе б вялося навучанне на беларускай мове.
Выйсці ў тым, каб у педагагічным універсітэце былі абавязкова плыні з беларускай мовы навучання, каб былі спецыялісты, якія б выкладалі па-беларуску і фізіку, і матэматыку, і біялогію, і хімію, і ўсе астатнія прадметы, адным словам, каб там рыхтавалі спецыялістаў і для беларускамоўных школ.
Да таго ж і падлеткам, і дзецям не хапае беларускамоўнага асяроддзя, хаця б на тэлебачанні, дадае Алена Анісім.
У нас вельмі слабое інфармацыйнае забеспячэнне, што датычыць беларускай мовы. Мы не можам дзеткам уключыць канал і нейкія мульцікі паказаць, навукова-папулярныя перадачы, якія ім цікава ў іхнім узросце. Мы не можам у рэшце-рэшт нашым падлеткам нейкія праграмы таксама на беларускай мове паказаць, фільмы і ўсё астатняе. Таму вось варта, каб мы звярталі ўвагу яшчэ і на гэта.
Беларуская мова навучання таксама мусіць быць хаця б у адной школе райцэнтра і абласнога цэнтра, мяркуе Алена Анісім. А для таго, каб ваша дзіця ўзялі ў клас беларускай мовы і навучання ці школу, дзе ўсё выкладанне вядзецца на беларускай мове, трэба найперш звярнуцца з заявай да адміністрацыі школы, якая ад вас знаходзіцца недалёка. А пасля ўжо, калі там адмаўляюць, звяртацца да мясцовых уладаў. Арцём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Гурт «Пятница» выпустил черговый альбом. Про это и другое у рубрики «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусветного шоу-бізу. Украинский гурт «Пятница» выпустил третий альбом у своей истории. Пластинка под назвой «Ку» стала первой полноформатной працей дуэта за опошние 12 годов. «Ку» — это витание после долгой отсутности, тлумажить концепцию альбома и его назвы Сергей Бабкин. Музыка называет альбом своеособливым усплеском, клубком уражений и эмоциональных узрушений, переосенсованных поглядов на свет и житё в целом. Пластинка складается с 14 композиций, две из яких уже были обнародованы в минулом годе после узъединения гурта. Презентация альбома «Ку» в Минску пройдет в Prime Hall 18 травня. У Бирмингемском репертуарном театре пройдет ретроспектива мюзикла «One Love» «The Bob Marley Music Show». Премьера отбудется 10 сакавика. Постановку можно будет увидеть на протягу месяца с этого момента. Как поведомляет GeekWise, шоу является обновленной версией мюзикла «Марли», який с успехом и шоу в США у 15-м годе. Праца над спектаклем проходит при поддержке спадчинников Боба Марли, дякуючи чему авторы могут легально использовать любые песни регги-виконавцы, у тим лику такие хиты, как «No Woman No Cry», «Exodus» и иншие. Новая версия мюзикла расскажет про карьеру Марли помеж замахом на его житё у Кингстоне у снежня 76-го года и вертанием на Ямайку для концерта «One Love Peace» праз два года. Бирмингем был выбран в якости отправной кропки британской версии мюзикла, покольки у городе проживает множество выходцев с Карибских островов. После того, как показы в Бирмингеме скончатся, спектакль переедет в Лондон. Отбылась премьера клипа гурта Maroon 5 и рэпера Future на песню Cold. По сюжете фронтмен гурта Адам Лейван едет в машине, когда ему телефонует менеджер и просит зазернуть на вечерину у клуб, как обмерковать с Future совместную песню. Погодившись после долгих уговоров, а так само пообещавши жонце купить молока, музыка проезжает в клуб и проз люстерку у прибиральни трапляет в параллельную реальность. Люди на танцполе перетвораются у страшных живел с вялизными головами, рэпер Future у плюшевого мишку, самого Адама спокушают красуни, обмерковывают страшные бабульки, а под столью висят перевернутые полицейские машины. Вырвавшись с этого кошмара, Адам вертается до дому, до полного холодильника молока и жонки, якой спробует растлумачить, что с ним отбылося. У соцсетках Maroon 5 закликали прихильников додать еще трохи абсурду у видео. На адмысловом сайте можно зробить 15-секундное видео и умонтовать себе у ролик. Linkin Park опубликовали лид-сингл до своего будущего альбома One More Light. Трек под назвой Heavy был створен при уделе американской спевашки Киара. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
На этом программа «Евразум» заканчивается тягом опошней годины. Для вас працавала информационная служба «Еврорадио» да я, Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях «Еврорадио».
«Евразум». 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 Головная информационная программа «Еврорадио».